Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Фазиль Искандер и его книги «Как витамины радости». Как он это делал? Парень из Чегема о своем приезде в Москву. С чего все началось? «По вере вашей да будет вам», сказано в Евангелии. А как быть, если человек просит Бога, но ничего не происходит? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Фазиль Искандер, прощание с которым было на этой неделе. Человек во многих смыслах уникальный. Время, в котором он жил, некоторые высмеивали, или писали о нем со злой иронией или болью, или даже сводили счеты с эпохой на страницах своих произведений. А его книги, они как будто светятся. Там мягкий юмор, и хотя автор при этом порой был чрезвычайно серьезен. Например, он говорил: «Дело художника – вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл, а не добавлять к хаосу жизни хаос своей собственной души». Вот что это заявление такое? И каким человеком был Фазиль Искандер, а в крещении Василий? На связи с нами поэт, публицист Юрий Кублановский. Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Вот скажите, а откуда в нем самом было столько этого ясного смысла?
Я думаю, во-первых, за счет характера его дарования, в котором присутствовал свет, вот просто от природы, это раз. Во-вторых, от глубокого проникновения в русскую литературу. Русская литература всегда была литературой положительных христианских смыслов. И Фазиль, даже еще в ту пору, когда христианином не был, он интуитивно чувствовал то, какой же должна быть наша русская литература. И действительно больше всего боялся и не хотел добавлять, как он выразился, к хаосу жизни, еще и хаос того, что есть в каждом человеке.
Юрий Михайлович, а как он стал христианином? Вы знаете об этом?
Вы знаете, у нас был замечательный с ним эпизод такой. В конце 70-х годов, когда мы сблизились после того, как участвовали вместе в неподцензурном альманахе «Метрополь», я пригласил его проехаться просто по России, которую он знал, в общем, честно сказать, плохо. Я предложил ему поехать в места, в которых я работал. В Кирилло-Белозерский монастырь, где я был экскурсоводом, Ферапонтов монастырь, Вологду. И вот осенью, золотую осень, мы поехали в эти боговдохновенные, безусловно, места. И я помню, как в Прилуцком монастыре мы стояли над могилой Константина Батюшкова. Вот там ему открывалась красота русского православия. Тогда еще он мало что, так сказать, смыслил в этом. Вот расскажу такой любопытный эпизод. Как раз, кажется, в Прилуцком монастыре мы с ним вышли из церкви, и он, смущаясь, меня спросил: «Скажи, а ведь Богородица была одна только?» Я говорю: «Ну, разумеется, как может быть иначе? А почему же на разных иконах у нее совершенно разные лица?» То есть совершенно детский, наивный вопрос. Но, очевидно, вот, может быть, в эту нашу поездку, может быть, вообще по жизни, возможно, через его семью, через супругу, он все-таки приблизился. Он сам писатель, при всей, казалось бы, экзотичности тематики его, писатель христианских смыслов, безусловно. Его произведения имеют катарсис, несут в себе свет и просветление.
Говорят, что Искандер напоминал в жизни иногда взрослого ребенка. Так ли это было, на ваш взгляд?
Да вы знаете, ведь что-то детское, наверное, есть в каждом большом писателе. В нем это было безусловно. Была какая-то наивность, доверчивость. Бывало порой совершенно не отвечающая моменту даже настороженность, испуг. В общем, это была очень тонкая мембрана, очень по-своему реагировавшая на все раздражители внешнего мира.
Вместе с тем, вы упомянули альманах «Метрополь». Это был такой момент, когда и на вас, и на него, и на целую плеяду авторов, которые там публиковались, обрушились гонения в конце 70-х годов. И это уже те обстоятельства жизни, на которые, наверное, человеческая душа не реагировать не может, особенно когда она так тонко устроена, как у художника.
Да, вы знаете, от того, что писатель, в данном случае, как раз я имею в виду Фазиля, получил повестку из КГБ, это не значит, что мир, так сказать, вокруг него потемнел и замерцал отрицательными цветами. Мы все-таки все жили в халявные времена, но вызвали в КГБ. Ну, пожурили за публикацию на Западе. Ну, даже сняли, допустим, стоявшую в проекте издательства книгу. Все это было совершенно не смертельно. И несмотря на какой-то мгновенный испуг, допустим, который каждый советский человек испытывал, доставая из почтового ящика эту повестку. На общее мирочувствование настоящего литератора, разумеется, это никак не влияло. Странно думать, что такие вещи могут как-то искажать миросозерцание в сторону пессимизма.
А что влияло в таком случае? Вот на ваш взгляд, что было для него главным, от чего он в жизни все-таки питался?
Главным для него была вера в человека. Пусть это звучит банально, но он был человеком традиционных ценностей и отстаивал эти вечные ценности добра, правды, совестливости. Жизнь в 80-е, тем более потом в 90-е годы, годы Великой криминальной революции, конечно, была не подарок, была жизнью достаточно темной, и, кажется, вся реальность говорила об обратном. А едва ли не окончательной потери совести окружающим миром. Но тем не менее, вот внутри него сидела такая вера в человека, в его совестливость, в то, что человек сможет все-таки выйти из темноты к свету, и каждый человек по отдельности, и все человечество в целом, это было его перманентное ощущение.
Наверное, для такой веры недостаточно знать людей. Наверное, важно еще и самому цельным человеком быть.
Разумеется, конечно, у него был счастливый дар. Счастливый дар, я бы сказал, дар осветляющий. Вот есть чернушники, понимаете, которым покажешь даже на что-то светлое, на светлое жизненное пятно, они все равно найдут в нем червоточину. А Фазиль был совсем не таким. Он старался видеть именно светлые стороны жизни. Вот почему в некоторых его новеллах «Сандро из Чегема» это такой, можно сказать, настоящий абхазский эпос, хоть и написанный в Москве и по-русски. Очень жесткие, жестокие даже есть сцены. И все-таки это в целом такой же немножко детский эпос, каким является эпос вообще. Эпос Гомера и все другие примеры эпоса. Вот именно в его сознании это было. Детское сознание света.
Спасибо вам за рассказ.
Всего доброго.
Напомню, на связи с нами был поэт-публицист Юрий Кублановский. В архивах программы «Вокруг смеха» сохранились записи того, как сам Фазиль Искандер читает свои произведения. Вот, например, фрагмент из его рассказа «Начало» о том, как он приехал в Москву и начал учиться здесь, в университете. Послушайте, это действительно очень здорово.
Я прочитаю отрывок из рассказа «Начало», который дает в какой-то мере представление о том, как я дожил до такой жизни, что пишу, и о моем вообще знакомстве с Москвой. И вот с аттестатом, зашитым в кармане, вместе с деньгами я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство. Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я ему дал «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойля, а он мне один из разрозненных томов Гегеля «Лекции по эстетике». Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Вообще, я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Маховой. За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Я подошел к столику, человек, не шевелясь, посмотрел на меня. «Откуда юноша?» — спросил он голосом, усталым от философских побед. Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу. «Из Чегема», — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучестью происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям. «Это что такое?» — спросил он едва заметным движением руки, останавливая мою попытку положить на стол документы. «Чегем — это высокогорное село в Абхазии», — доброжелательно разъяснил я. Пока все шло по намеченному диалогу, все кроме радости по поводу моей дремучести. «Абхазия — это Аджария?» — спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол. «Абхазия — это Абхазия», — сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы. «А вы знаете, какой у нас конкурс?» — снова остановил он меня вопросом. «У меня медаль», — расплылся я и, не удержавшись, добавил. «Золотая». «У нас медалистов тоже много», — сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола, то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время. «А вы знаете, что у нас обучение только по-русски?» — вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами. «Я русскую школу кончил», — ответил я, незаметно убирая акцент. «Хотите, я вам прочту стихотворение?» «Так вам на филологический?» — обрадовался он и кивнул. «Вон тот столик». «Нет», — сказал я терпеливо, — «мне на философский». Человек погрустнел, и я понял, что можно положить на стол документы. «Ладно, читайте». И он вяло потянулся к документам. Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков. «Мне снилось мертвенно бессильный, почти жилет земли могильной. Я глухо близился к концу, и бывший друг пришел к кровати, и, бормоча слова проклятий, меня ударил по лицу». «И правильно сделал», — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня. «Почему?» — спросил я, оглушенный собственным чтением, еще не понимая, о чем он говорит. «Не заводите себе таких друзей», — сказал он мне без юмора. Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось. «Пойду узнаю», — сказал он, и, шлепнув мои документы на стол, поднялся. Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи. И в тот же день я поступил в библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона. Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как слишком крупную для этого института и потому подозрительную купюру. «Хорошо, вы приняты», — сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов. Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас. Я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Через 3 года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгоднее писать книги, чем заниматься классификации чужих книг, я перешел в литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным, поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной неразгаданной, это их постоянный таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают. Тише встряхивается вдруг кто-нибудь и поднимает голову к репродуктору. Погоду передают. Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание – это открывать и изобретать. Всякое открытие требует терпения и наблюдательности, но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.
Это был фрагмент из рассказа «Начало» Фазилия Искандера, который сам автор читал в программе «Вокруг смеха» когда-то давно на центральном телевидении. Искандер был ведь и невероятно мудрым человеком, и, судя по всему, все про эту жизнь понимал. Вот, например, лишь одно из многих его высказываний. Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума, но ни один ученый не может даже заикнуться об искусственной совести. Из этого следует, что любой искусственный разум в главном ограничен. Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Матфея. Там эпизод о том, как ко Христу подошли слепые и попросили исцелить их. Господь спросил, веруете ли, что я могу это сделать? Они сказали, да, Господи. Тогда Он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. Эти слепые исцелились, но в нашей жизни так бывает не всегда. Бывает, что люди просят об исцелении и этого не получают, или просят еще о чем-то и не получают просимого. Как к этому относиться и как это понимать? В нашей студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
«По вере вашей да будет вам», отец Дмитрий. Но это слова, которые на самом деле, мне кажется, очень большую ответственность возлагают на нас, людей, которые дерзают размышлять, мы там верим или не верим.
В первую очередь, мне кажется, в этом евангельском отрывке, вот акцент если ставить на этих словах, то важно понимать божественное смирение. То есть Бог уступает нам наше счастье, нашу жизнь, наше здоровье. «Верите – получите». Не верите, тогда и не просите, и не спрашивайте, и с вас спроса нет. То есть вера, она на самом деле из человека делает человека, в буквальном смысле слова, делает его ответственным за собственное его счастье, за собственную его жизнь. А вопрос, кому верить, во что верить, тут много можно таких догматических и психологических вопросов задать, но по сути своей сам Христос уступает исцеление этим слепым. Верите ли, что я могу это сделать? Да, Господи, веруем. «Да будет вам по вере вашей». То есть он, с одной стороны, утверждает доверие этих людей Богу, а с другой стороны, выявляет достоинство этих людей, что не сам Господь совершает этот поступок, а сами люди его инициируют или совершают в отношении себя самих или в отношении других людей. Здесь удивительное свойство человеческого естества человеческой души, Бога уподобления. Здесь сам Господь раскрывает для нас нашу глубину, нашу незримую мощь, которая вполне может горами двигать, как говорили древние святые. Имели бы веру, зерно горчичное, в другом месте Господь говорит, сказали бы горесе там, или смоковнице, перейди и пересадись там, в другое место встань, и было бы так. Апостол говорит, тогда, Господи, укрепи, умножь в нас веру. Но вера, как ни парадоксально, это стихия божественной жизни, которая со временем в человеке оскудевает. И Господь, зная это свойство человеческой души, которая утрачивает веру со временем, с обстоятельствами жизненными, просит, чтобы молитесь, чтобы в конце вера ваша не оскудела совсем, чтобы вера ваша вас осталась самым близким, он говорит, апостолам своим, которые, кажется, видели Христа, видели чудеса, и что уж тут не верить-то. Однако вот Господь предупреждает их о том, что вера может оскудеть.
Ну, то есть получается, что если человек, и уж простите, я вернусь к практической плоскости этого вопроса здесь, в этом евангельском эпизоде рассказывается о слепых, которые попросили исцеления и по своей вере получили. Те люди, которые просят исцеления вот сегодня, например, и не получают его, значит, они сами в этом виноваты? В них веры недостаточно? Или почему так еще может происходить? Что вот это такое за загадка?
Ну, прежде чем отвечать на этот вопрос, надо понимать, что каждому Господь обращается лично, и каждый лично от себя обращается к Богу. Я видел нескольких умирающих, которые не просили исцеления у Бога, а благодарили Бога за эти минуты испытания, которые Господь им послал и предочистил их. Святой праведный Иоанн Кронштадтский благодарил Бога за страшную болезнь, которую он болел. Говорит, благодарю Господа моего, что сподобил меня предочиститься перед смертью, перед переходом в вечность.
Но это он святой.
Есть сокровенное переживание человека, поэтому не всякая болезнь требует врачевание, исцеление конкретно. Когда мы просим в таких крайних обстоятельствах у Бога чудо, мы должны все-таки доверить себя Богу. Действительно, тут есть план Божий о нас, и есть наши планы о себе самих. Но наших планов о Боге у нас нет, к сожалению. Мы почему-то не рассматриваем Бога чаще всего как участника нашей жизни, как нашего собеседника, как нашего спасителя, как того, кто ждет нас вот распростертыми объятиями, распростертыми на кресте, болезненными этими, вот, ранами своими. Он ожидает каждого из нас. Раны – это наши грехи, наши страсти. Поэтому человек, к сожалению, к великому, не предполагает вот этого плана божественного взгляда на себя. Митрополит Антоний Суворский как-то однажды на вопрос, верите ли вы в Бога, один из таксистов, случайно как бы его подвозивший, спросил, тот говорит, как тебе кажется, а Бог верит в нас? Всегда можно задать этот вопрос. Верит ли в нас Бог? Доверяет ли Он нам? Конечно, доверяет. В этом смысле вот это событие евангельское о двух слепцах исцеленных, это, во-первых, последнее из 10 чудес капернаумских, так называемых, то есть после Нагорной проповеди Господь совершил множество чудес, много исцелений. Одно из них – вот исцеление двух слепых. И это как раз подытоживает. Вера – это как ответ наш Богу, это как доверие Богу себя, это мы впускаем Бога в свою жизнь. Верите ли, что могу получить?
Это как у Клайва Стейплза-Льюиса в книжке «Замечательное расторжение брака» сказано, понимаешь, люди делятся на две категории. Те, которые говорят Богу «да будет воля твоя», и те, которым Бог говорит «да будет твоя воля».
Поразительно, да, это замечательная интуиция этого автора. Она действительно так подтверждается множеством событий, когда Господь уступает человеку, настырному, волевому. Ну, был такой исторический случай, я сейчас боюсь, обо всем не смогу сказать, когда мать молилась о больном своем полуторалетнем младенце, ребеночке, чтобы Господь его исцелил, тот был при смерти, все врачи уже сказали, до утра не доживет. Ночью было странное видение о том, что ее сын, когда вырос, будет казнен как государственный преступник. Все равно, говорит она, Господи, дай мне моего сына, сейчас здорового. Вот это мой ребенок, младенец, невинный ни в чем. Хочу, чтобы он остался жить. Ребенок выздоровел, но на следующие, через 25 лет, он был казнен на Сенатской площади. Рылеев, наш вот декабрист, и многих других там людей было вместе с ним казнено, как государственный преступник. Не знаем, чего просим. И Господь даже в Евангелии много раз говорит, не знаете, чего просите, но будете ли пить чашу, которую я пью, и крещением креститься, которым я крещаюсь? Будет вам. Хорошо. Получите. Но придется вам пройти большим кругом скорбей, страданий, испытаний. Я вам советую сократить это расстояние и немножечко потерпеть. Вы же настаиваете на своем. Пусть будет по воле вашей.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летове, комментировал для нас актуальное Евангелие. Ну и я с удовольствием проанонсирую, что сегодня после 20:00 мы в этой студии с моим коллегой Константином Мацаном продолжим разговор с отцом Дмитрием. Будем говорить о том, что такое непротивление злу насилием. На примере, как ни странно, не Льва Николаевича Толстого, а святых князей Бориса и Глеба.
Всем помощи Божией, мудрости и крепкой веры.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».